Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе новости США за минуту. Бутман пошел на голос. Саксофонист Игорь Бутман. Мы доказали всем, что джаз интересен людям. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона, в студии Юрий Добровольский. В начале программы «Новости США» за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
В сентябре в США было создано всего лишь 148 тысяч рабочих мест, однако уровень безработицы упал до рекордно низкого уровня за последние 5 лет, составив 7,2%, что на 0,1% меньше, чем в августе. Эти показатели стали самыми высокими с конца 2008 года. Корпорация Apple представила на рынке новую версию iPad, iPad Air. Новый планшет тоньше и быстрее предыдущего, его стоимость $499 и выше. Представители компании также объявили, что отныне софтвер Macintosh будет предоставляться пользователям бесплатно. В Нью-Йоркском музее «Мадам Тюссо» к Хэллоуину открылась новая выставка. На ней представлены тыквы, похожие на знаменитых людей. Среди экспонатов – тыква Леди Гага, президент Обама и первая леди Мишель Обама, а также Альберт Эйнштейн. Конкуренты завоевывают территорию компании Coach. Уровень продаж ее популярных сумок упал в этом году на 2%. У главного соперника фирмы Michael Kors он вырос на 50%. Среди других конкурентов Coach – сумки Kate Spade и Tory Burch.
В эфире «Голос Америки». Знаменитый саксофонист, либерал-западник, русский патриот, гражданин США и России, доверенное лицо президента, друг американских послов, кипятильник российского джаза Игорь Бутман дал эксклюзивное интервью «Голоса Америки». С Игорем Бутманом беседует Сергей Москалев.
Я хотел начать с того, что вот ваши ощущения сегодня, ну, сегодня это было вчера. Вот. Поэтому вот ваши ощущения в связи с получением этой награды, вот что вы почувствовали, как это было по настрою?
Главное, я почувствовал не то, что я получил награду, а то, что это, мы были отмечены за то, что мы, в общем-то, долгое время, любя, играя, любя джаз, мы сближали народы. И это, может быть, сильно сказано, сколько людей мы, в общем-то, в этот момент объединили, сколько мы дали возможность людям увидеть, американцам увидеть россиян, Россию, их какую-то другую, абсолютно другую культуру, о которой все знали. Ну и также для того, чтобы американская культура, американский джаз звучали как можно больше в России. То есть, но джаз высочайшего качества. Не просто слово джаз, что приехал любой какой-то музыкант, когда-то играющий, или настоящих мастеров джаза, привозили в Россию, объединяли их с русскими музыкантами, объединяли их, так сказать, в какие-то альянсы, которые давали действительно интересные творческие победы. Mm-hmm. И это вылилось в записи нескольких альбомов, где принимали участие и российские, и американские музыканты. Особенно на моем лейбле, там, где я выпускаю диски свои и своих коллег, то одно из главных условий выхода пластинки на моем лейбле, это чтобы там были совместные ансамбли, американские и российские.
Ну вот, вы человек поколения, который вот точно не мог, и вы об этом говорили, пропускать цикл джазовых программ Уиллиса Конойера на «Волнах Голоса Америки». И вот как это повлияло на вас, вот, на выбор ваш и вообще как джазового музыканта?
Ну, это был единственный источник информации, поэтому великолепный вкус Уиллиса Конойера и Марии Селиберти, которая вбивает на русском языке раз в неделю, были сканеры делать это каждый день, то, конечно, благодаря великолепному вкусу, великолепной подборке того материала, о котором он рассказывал, это были и новые записи, и последние записи, как раз вот в случае с Гунтоном Марсалисом, и записи старых мастеров, это было в случае с Сони Фочином, с Гарри Бартсом, с Дюком Эллингтоном, с Луи Армстронгом, то огромное, так сказать, разнообразие джаза было услышано и, конечно, впитано. Много записывали на магнитофон эти записи, потом их анализировали, потом просили наших друзей, коллег из-за рубежа привезти, может быть, какие-то пластинки, которые нам наибольше понравились. Но, конечно, это все сформировало вкус и интерес к джазу, эти программы.
и вы уже в середине 80-х были, в общем, известным музыкантом, отмечались как человек открытия года, там вот газета «Советская молодежь» еще в 81-м году. Вы выступали с известными джазовыми коллективами, и тем не менее вы уехали. Вот с чем был связан ваш отъезд?
Ну, опять же, «Голос Америки».
То есть
пошел на голос, называется.
Это хорошая фраза. Пошел на голос, да. Ну, да, все, она объясняет все, очень, очень емкое. Но а почему вернулись? Чем были разочарованы в Штатах? Вот, если да.
Ну, во-первых, никогда не был разочарован в Штатах, никогда. Вернулся и по семейным обстоятельствам, и в силу того, что страна поменялась. Я уехал из Советского Союза. Страна, которая была закрыта. Когда я работал в ансамбле «Аллегро», из-за того, что мне не дали паспорт, из-за того, что я не проработал год в ансамбле «Аллегро», я не поехал с этим ансамблем за границу Югославии. Хотя перед этим съездил в ГДР. То есть многие моменты советской жизни все-таки меня тоже коснулись. Но это не было обидно. Мне не было обидно, что я не поехал. Мне было обидно, что почему я должен жить в такой стране, где... В общем-то, без причины мне могут что-то запретить. У меня правда была причина. Там, плохой человек, там, что-то сделал, преступник. Я ничего не сделал. Я просто делал свое дело хорошо. Я общался с своими коллегами. Из-за этого, скорее всего, кто-то пожаловался. И, соответственно, мне не дали, так сказать, возможность поехать в Югославию с ансамблем, в котором я был один из ключевых солистов. То есть, как бы, абсолютно было творческие задачи, которые решались этим советским коллективом, были абсолютно по боку каким-то бюрократам. Поэтому я поэтому решил, что я с ним буду бороться. Они сами себя убьют, что и получилось. Поэтому я уехал. Вернулся в совсем другую страну и абсолютно любя Америку, имея возможность сюда все время сюда ездить, приезжать, работать, и общаться, и учиться, и записывать. Очень часто я много бываю в Америке, поэтому много друзей. Как раз и вот таким мостиком я стал, чтобы и самому ездить, и очень многих друзей привозить для очень благодарной российской публики.
А вот с кем из американских джазменов дружите вот конкретно?
Ну, еще один великий трубач Рэнди Брекер, мой прекрасный друг. Мой прекрасный друг Эдди Гомес, контрабасист, Ленни Уайт. Дружу с вибрафонистом Джо Локом. Ну, во-первых, почти вся семья Марсалисов сейчас стала моими друзьями, потом сифонист Джо Лавана.
А ну, Марсалис это вот человек, который открыл джаз in Lincoln Center, да? Вот.
Да, да.
И это тот человек, с кем вы выпивали водку, после этого он уже не пьет, это так или нет?
Да, было такое. Вот. Ну, тяжело им еще пока.
Понятно. А не собираетесь ли вы открывать вот какой-то подобный джазовый центр в России?
Ну, я мечтаю об этом. Вот, поэтому я думаю, что мы когда-нибудь сможем это осуществить. Но это, опять же, надо очень серьезно поднять интерес как к джазовому, как к музыке, но еще как к образовательному процессу. Надо поднять интерес, надо набрать тех людей, которые хотели бы учиться. И джазовый центр должен существовать как для поклонников, так и для музыкантов, которых надо... в общем-то, еще расти. И уже при всем том, что очень много хорошей молодежи, мы еще должны убедить тех людей, от которых зависит построить этот центр, что это действительно необходимо. Ну, вот все, что мы делаем, это все для этого.
Но вот тут такой вопрос, что понятно, да, нужны базовые какие-то вещи, да, в социуме, но нужен и определенный, так сказать, наверное, если правильно выражаться, административный ресурс, финансовые возможности, потому что вот Марсалис нашел там чуть ли не 180-200 миллионов для открытия центра. Да. И вот в России обычно ну, что-то делается именно с использованием административного ресурса. Простите вопрос, не поэтому ли вы вступили в партию «Единая Россия»?
Ну, в общем-то, и можно сказать, что и по этой причине. По причине того, чтобы иметь и административный ресурс на что-то влиять, привлекать кого-то, быть более активным в общественной жизни. Так что и это есть тоже. Но мы, помимо всего прочего, 5 лет уже делаем... Я делал такие вещи, которые дали о себе знать. И вот, мне кажется, одна из тех моих, так сказать, общественных заслуг, что 3 дня назад в Москве прошла ночь музыки. И многие музыканты, не только джазовые, но и академические, и классические, и фольклорные ансамбли играли по всей Москве. Это были бесплатные концерты. Это уже ясно, что есть интерес к музыке, были полные залы, значит, есть интерес к музыке, есть интерес. Так вот, у людей есть необходимость удовлетворить свой культурный голод.
А вот, я понял, а вот в самой партии «Единая Россия» вот есть какой-то такой интерес? Есть ли фанаты джаза вот среди, так сказать, людей, от которых может зависеть принятие решений?
В принципе, для этого особо-то в партию вступать не надо было. Просто интерес есть, и я этих людей знал и до партии. У меня до партии было тоже все очень, очень хорошо. И до 2008 года... Я, в общем, делал все то же самое, что я делаю. Но были моменты, которые, где можно было с помощью ресурса партии, людей, с которыми у меня, в общем-то, нет никаких разногласий политических. Самое важное, что я не вступил в партию, которая мне противна по своим политическим и идеологии. Но я вступил ради ресурса. Нет, я абсолютно вступил и по политическим пониманию того эстаблишмента, который тогда был, кто тогда, в общем-то, и руководители партии, и правительство мне абсолютно были близки по идеям, по желанию работать. Угу. Поэтому, когда такой возник вопрос, разговор с руководителем этой партии, я понял, что я могу быть полезен. Не партия мне полезна, а я могу быть полезен партии, которая строит, в общем-то, пытается построить нормальную жизнь в России. Да, там есть, конечно, люди разные. Есть поклонники джаза, есть вообще не поклонники джаза, но это не имеет значения. То есть я вступил туда не только потому, что я думал, что это мне поможет. А то, что я могу помочь партии, через партию помочь изменить что-то к лучшему. Все знают, что у меня есть американское гражданство, все знают, что я такой человек прозападный. Но я прозападный не в смысле либерально, бесформенно, без стержня, а именно со стержнем, как в общем-то, в Штатах, где люди, в общем-то, приняли какое-то одно свое мнение и его или свою политическую, так сказать, направленность, ее придерживаются, и их не шарахает со стороны в сторону. Вот, и так что в партии есть люди, которые любят музыку, есть потрясающие, интеллигентные, умнейшие люди, с которыми приятно общаться, которые знают историю музыки, знают искусство, разбираются, так сказать, я не вижу такого, какого-то, что-то такого мерзкого в том, что я сделал. Потому что вступил в партию, я приступил свою совесть. Я, скрипя зубы, пошел ради джаза. Нет, я пошел ради, в общем-то, культуры, чтобы помочь, чтобы мой потенциал был использован гораздо больше, чем если бы это делал один. Ну, а так как у меня нет разногласий, то все, я не вижу даже никакого такого повода. Просто мы все советские люди считаем, что когда ты должен вступить в коммунистическую партию, тогда ты, конечно, идешь против себя. Вот если бы в коммунистическую партию вступил, куда я не вступил и не стремился никогда. И хотя я понимал, что карьера моя как партийного человека может быть лучше. Мне это было неприятно.
То есть сейчас карьера, в общем, не связана все-таки напрямую с членством в партии. Я правильно
абсолютно,
понимаю?
Абсолютно.
Ну а вот какие-то, скажем, приятельские отношения, вот насколько я известно, это если да, вы будете отвечать нет, по-моему, вы близкий товарищ человека, которого когда-то вот совсем недавно еще называли серым кардиналом Кремля, и вот, а он любит джаз, или у вас есть какие-то еще другие точки соприкосновения, ну, видимо, в политических взглядах вы тоже сходитесь, да?
Мы сходимся в политических взглядах, мы общаемся, но, вы понимаете, Владислав Сурков — это интеллектуал, умнейший человек, блестящий, знающий поэзию, читающий Шекспира на английском языке. Ну, как не восхищаться таким человеком? Как не восхищаться человеком, который читал книги по политике, экономике, мы с ним сошлись на то, что мы читаем. Интересуемся личностью такого человека, как Троцкий. Человек, который приходил на мои концерты с Казаком, когда Казаков читал Бродского, я играл какие-то джазовые и классические композиции, небольшой обработки. Я видел, как он сидел и читал всего Бродского наизусть. То есть это человек, с одной стороны, российский патриот, человек, абсолютно признающий и уважающий западную культуру, западную демократию. Ну и я был очень рад. И, конечно, джаз он любит, но он любит и классическую музыку. Нет такого, что он только любит фанат джаза. Знаете, есть легенда ходит, что Косыгин был фанатом джаза, там, или Андропов был.
Ну, кстати, Андропов был ведь тоже, так сказать, тихо послушивал джаз и любил джаз.
Лучше бы он послушивал этого громко, вы знаете, на одном концерте ко мне подошел, мы играли как-то на празднике, по-моему, разведчика или дня чекиста.
Дня чекиста,
видимо. Мы играли в КГБ. Но, вы понимаете, сейчас тоже встать в позу и сказать, что я не буду играть на дне чекиста. Но я советский человек, для меня чекисты были, это герои кинофильмов, понимаете. Поэтому, хотя я знал всю историю, но это уже, как бы, это, хоть называется чекисты. Мой учитель Геннадий Гольштейн меня осуждает за это, но я пришел и выступил для людей, которые вот сейчас являются работниками Федеральной службы безопасности. И я там играл, когда зашел пожилой человек, лет, не знаю, 75-80 даже был, и сказал: большое спасибо, вы напомнили нам нашу молодость.
Угу.
Я хотел спросить, какую молодость я ему напомнил.
Может быть, вы где-то в резидентуре в Европе или в Америке?
Ну да, вот резидентуру я не мог спросить.
А вот, Игорь, вы еще являетесь доверенным лицом президента. Вот его отношение к джазу. Вот Андропов, как известно, тихо послушивал.
Нет, Владимир Владимирович, я не знаю, слушает ли он тихо или громко, но дело в том, что он в 2000 году все-таки решил сделать для Билл Клинтона джазовый концерт.
Угу.
Не знаю, кто ему, какие помощники ему подсказали, но, скорее всего, он сам к этому пришел. Я думаю, что, слыша меня и зная меня, он настоял, чтобы был Игорь Бутман. Потом несколько раз мы играли, когда приезжали другие иностранные делегации, и когда приезжал китайский президент Дзян Цзимин, мы тоже играли для Дзян Цзимина, плюс еще он с нами пел с нашим квартетом песню Георгия Носова «Далеко-далеко, где кочуют туманы».
А он что, знает эту песню, да?
Ну, нам сказали, что он знает, мы ее выучили.
А, понятно. Игорь, вот еще, да, чуть-чуть о политике. Вот посол американский в России Майк Макфоу написал статью, я видел, «Универсальный язык джаза Игоря Бутмана». Так озаглавлена статья. И он под большим впечатлением от вашего исполнения. И вроде бы как он сам тоже играл когда-то джаз. Вот вы как-то общаетесь, как-то у вас есть какие-то отношения?
Ну, мы со всеми нашими американскими послами, у меня в последнее время были прекрасные отношения. Это было, ну, еще с Джеймс Коллинзом, при котором была вот первая встреча как раз Билл Клинтон и Владимира Путина. Затем были прекрасные отношения с Александром Вершбоу, который был один из таких лучших послов американских, очень много проводил интересных культурных встреч.
Но он тоже, по-моему, сам барабанщик,
он, да? Он барабанщик, да. И вот, конечно, благодаря этому мы, во-первых, мы выступали и в Спаса-хаусе. То есть раньше мы приходили слушать американцев, теперь мы, в общем-то, достаточно часто там выступали. У нас были даже балы, где мы играли Harvest Moon Ball, где мы люди танцевали, там, где один раз, с нами даже 2 часа в оркестре заменял нашего трубача Уинтон Марсалис. Вот, так что у нас с ним были очень хорошие отношения. Мы с ним праздновали еврейские праздники, он приглашал обязательно на Пурим. И мы делали концерты, и были помощи иногда даже в плане получения виз нашим артистам. Так что был. Потом был Джон Байерли, с которым тоже были прекрасные отношения, который работал при Александре Вершбоу, потом стал послом. Был Билл Бернс, тоже, и мы там тоже выступали. Играли на 4th of July, делали концерты и показывали какие-то новые программы, представляли новых музыкантов. Ну и сейчас Майкл Макфол, было очень приятно, что как только он приехал в Россию, он пришел в наш клуб и послушал, написал такую замечательную статью. Конечно, было бы интересно, если вы видели, он опубликовал это в своем блоге на «Эхо Москвы», если почитать, что там, какие там комментарии были.
Да.
Это отдельная песня. Вот. Но, ну, конечно, мы поддерживаем очень хорошие отношения с американскими послами. Очень приятно, что они, в общем-то, как-то, во-первых, они делают свое дело, мне кажется, хорошо. И, во-вторых, они не забывают прийти на наши концерты. И это очень, очень приятно. Мы общаемся по возможности, как только что-то хорошее, интересное, мы звоним, приглашаем. То, когда очень много приезжает американских музыкантов в Россию, то обязательно их чествуют в американском посольстве, мы получаем приглашение, поэтому всегда приятно видеть и быть в этом историческом здании, где я слышал и Чикарио, и Гарри Гордсона, и Пэл Бейли, и Дэйв Брубека, и Грора Вашингтона. еще многих других замечательных музыкантов.
Игорь, вот в одной заметке я видел такой заголовок, вас, или это промелькнуло в самой заметке, вас назвали кипятильник местного джаза. Вот я бы, наверное, сказал, что вы вообще кипятильник такого российского джаза, и вы даже, в общем, по-моему, не обиделись, когда вот получили такой эпитет. Почему у автора, вероятно, было основание, вы считаете, вас так считать? Вот что за этим, есть какой-то смысл или нет?
Ну, вы знаете, был уже трудный период, когда я стал возвращаться в Россию, это 92-го года. И я возвращался, и очень, так сказать, часть, которая коммерческая часть музыкальная, была достаточно слабая. Потом фестивали перестали проходить. Был потерян интерес у публики к джазу. Это произошло где-то в 89-90 году, но была вообще сложная история. Потом джаз, конечно, не смогли существовать такие постоянно действующие ансамбли, как «Аллегро», «Каданс». Только «Олег Лунстрем» еще оркестр еле-еле выдержал всю эту термойл. Поэтому, в общем-то, концертов не было профессиональных, не было фестивалей, не было джаз-клубов, не было концертов. И вот в какой-то момент, когда я стал возвращаться, я что-то стал делать. Я делал концерт. Я знал, что эта музыка нравится людям, что люди могут покупать билеты, что люди могут спонсировать. Надо просто найти. Это мне американский мой опыт помог, в общем-то, и почувствовать какую-то уверенность в том, что я делаю. И я стал привозить американских музыкантов. Я сделал несколько джаз-фестивалей. Я провел несколько хороших концертов. На мои концерты стали ходить люди.
То есть вы как бы вскипятили этот социум, да? Вот?
Да, да, да. Я просто показал, что джаз интересен, что джаз... Только его надо делать очень хорошо, его надо играть хорошо. Надо выбирать репертуар, надо репетировать, надо доносить до людей. Сначала я делал большие туры при поддержке компании «Филипп Моррис». Там я привозил таких музыкантов, как Томми Кэмпбелл, Джоэ Калдарадзе, Джо Лок. Мы ездили и в Сибири, и по всей стране, и в Краснодаре, и в Сочи выступали. Были у нас смешные моменты и сложные моменты. Но это был тур вот «Филипп Моррис». Потом меня стала поддерживать компания «Хеннесси», «Конечный дом Хеннесси», который тоже, в общем-то, туры мы ездили по всей России, в Владивосток, и Южный Сахалин, и на Норильске, и прочие города. И это все начало работать. Люди ходили на концерты, я видел интерес, я видел, как люди хлопают. Если нравится одному, значит, почему не может нравиться всем?
Понял.
Чем они отличаются? Что мы делаем не так, чтобы люди, допустим, вот с таким восторгом принимали? Значит, где-то надо энергии, где-то надо лирики, где-то надо добавить мастерства, виртуозности, звука. Ко всему относиться с огромным ответственностью, относиться ко всему, чтобы все звучало, чтобы все было слышно. Что все вот нюансы джаза, которые необходимо услышать, были услышаны. То, что не нужно слышать шум, гам, надо избежать. Поэтому над этим работая, я доказал всем, что джаз интересен людям.
И вот, наверное, последний вопрос. Вот я прочел, что ваш дед был членом, прадед, был членом Госсовета и предводителем дворянства, по-моему, в Туле. То есть это еще в Российской империи.
Вот, не в Туле, а в Твери.
В Твери, да. И это правда? И неужели у него была такая фамилия, Бутман? Или что-то менялось?
Нет. Это прадед по маминой линии. У него была фамилия Кушелев. У меня были... По маминой линии у меня русская моя ветвь. Это Кушелева, Безбородко и Колзаковы. Так что в Туле был Колзаков, который... Павел Андреевич, который был адъютантом двух наших царей, был при великом князе Константине Павловиче. Так что, и вот он был награжден и участвовал в Бородинском битве. Это вот Колзаков, это по маминой маме. И вот Кушлев тоже по маминой маме. Это вот Андрей Сергеевич Кушлев основал город Андреаполь в Тверской области. И там были минеральные воды, он делал, у него был курорт минеральных вод, и там даже останавливался Карло Росси, останавливался там и жил там месяц на этом, потому что я был в архиве и видел все эти книги. Вот Кушелев и Колзаков, это по маминой линии.
Ну, на этом закончим. Мне теперь понятно, почему вас в политику еще потянуло.
Ну, еще бы.
С такой родословной, да? Все, спасибо большое. Счастливо.
завершает программу «Музыкальная страничка». Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion, heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything. Всем привет! У микрофона Игорь Рискин. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского серфера, режиссера и музыканта Джека Джонсона. Он называется «Здесь и сейчас для тебя» – «From here to now to you». И был восторженно встречен поклонниками Джонсона, ожидавшими появления нового альбома уже 3 года. Критики тоже не обделили новый диск вниманием. Boston Globe написала, цитата, «Святой покровитель релаксов поп-музыки остался верен своей вкрадчивой акустической гитаре». Конец цитаты. А Huffington Post, в свою очередь, предложила следующее, цитата, «Хотите услышать, как звучит полное удовлетворение? Поставьте новый диск Джека Джонсона». I got everything, I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all, I got you. Джек Джонсон родился на Гавайях, на острове Оаху в 1975 году. Сын известного серфера Джеффа Джонсона, Джек к 17 годам стал самым юным спортсменом, когда-либо принимавшим участие в опасном и престижном соревновании Pipeline Masters. У него уже были спонсоры, и казалось, что профессиональная карьера в серфинге ему обеспечена. Но случилась беда. На последней неделе чемпионата волна просто вмяла его тело в риф. Он выжил. Ну а о профессиональной карьере после операции 150 швов ему пришлось забыть. Впоследствии Джек Джонсон с присущим ему философским спокойствием в интервью отмечал, что нисколько не жалеет об этом. Поскольку, цитата, «волна подобна музыке. Как только ты делишься ею, она перестает быть только твоя. Но если я готов делиться своей музыкой, то серфинг для меня это что-то настолько интимное, что я хотел сохранить исключительно для себя». Конец цитаты. Джек переехал в Санта-Барбару и окончил режиссерский факультет Калифорнийского университета. Его первые фильмы о мире серферов завоевали признание не только среди любителей больших волн Бали и Австралии, но и в самой киноиндустрии. Новая музыкальная карьера Джека Джонсона началась с нескольких песен, которые он написал для собственных фильмов и фильмов его друзей. После того, как в 2001 году их услышал продюсер, а также по совместительству серфер Джей Пи Планьер, он уговорил Джека Джонсона записать сольный альбом. Они закончили диск за неделю. Альбом стал платиновым. Джек Джонсон с тех пор уверенно занял не только волны родных Гавайев и Марокко, но и радиоволны и концертные площадки США. Back of my house is a trail that won't end. We went walking so far, it grew back in. And now there's no trail at all, only grass growing tall. Get out my machete and battle with time once again. But I'm bound to lose, cause I'll be damned if time don't win. Сегодня Джек Джонсон с женой и 3 детьми живет на Гавайях. Он активно занимается благотворительностью, помогая самым разным организациям, от Международной амнистии и Красного Креста до экологических фондов. В интервью журналу Chicago Tribune Джонсон так описал свое мировоззрение и отношение к успеху. «Я на самом деле стараюсь наслаждаться моментом, когда я на сцене. Мне вообще очень повезло в жизни. Я также знаю, что когда все пройдет, это не будет трагедией». С вами был Игорь Рискин. Текст подкаста «Голоса Америки» подготовила Ева Болдина. До новых встреч. Home is wherever we are, if there's love here too.
home is wherever we are, if there's love here too.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.